о чем говорить?
Путин не хочет говорить с Украиной.
Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?
С Трампом поговорил. Об Украине, уничтоженных самолетах и Иране.
Иранский народ невероятен. Я просто не хочу, чтобы у них было ядерное оружие, потому что мир будет уничтожен.
Трамп намекает на новые санкции и на участие России в переговорах с Ираном. Эта сделка... Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин так себе интернет-юзер. Из того, что мы знаем, его максимум проголосовать онлайн под камеры, потому что нужно продвинуть сомнительный инструмент волеизъявления, а для публичных комментариев текущих событий иногда приходится использовать не личные аккаунты в соцсетях, а совещания с членами правительства. Теперь уже как обычно, вечерком, когда в Вашингтоне наступает утро.
И без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов. Просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?
Президент США Дональд Трамп в сети куда активнее. Опубликовал пост в True Social, потом удалил, затем вернул, но без изменений. И именно оттуда мы вообще узнали, что был такой телефонный разговор Трампа с Путиным. Подробнее в нашем сюжете.
Телефонный разговор Путина с Трампом завершился уже классическим постом президента США.
Действительно ли президент Путин сказал о ответе на атаке по аэродромам?
Да, действительно.
В этот раз Дональд Трамп был реалистичен и хоть и назвал разговор хорошим, отметил, что к миру он не приведет.
Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин действительно сказал и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы.
После атаки ВСУ на российские стратегические аэродромы Владимир Путин молчал 4 дня. А потом обвинил Киев в терроризме из-за подрывов мостов в Брянской и Курской областях. Про самолеты промолчал.
Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях – это, безусловно, террористический, террористический акт. И решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались в Украине на политическом уровне.
Встречу с членами правительства Путин использовал для того, чтобы еще раз публично отказаться от переговоров с Зеленским и назвать украинскую власть террористической, но не отказываться от переговорного процесса в целом. Песков заявил, что контакты в рабочем порядке продолжатся, а помощник Путина Юрий Ушаков выразился так.
Еще раз подчеркну, что наш президент подробно остановился на содержании переговоров, на его итогах. И подчеркнул, что в целом эти переговоры были полезными. Переданные друг другу соответствующие меморандумы будут проанализированы в столицах, в Москве и в Киеве. И затем, как мы надеемся, стороны могут продолжить переговоры.
Подрывы мостов в Брянской и Курской областях произошли 31 мая и 1 июня. В Брянской области под мостом в этот момент проезжал пассажирский поезд. В результате несколько вагонов сошли с рельсов. Погибли 7 человек. Более 100 получили ранения. Изначально транспортная прокуратура причиной крушений назвала незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Позже формулировку удалили. Следственный комитет также удалил первоначальные заявления о террористическом акте, но в итоге возбудил уголовное дело именно с таким обвинением. В Украине официально не комментировали подрывы мостов. 4 июня на совещании с Путиным глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о причастности украинских спецслужб. А также отчитался о том, что еще 22 мая силовики обнаружили так называемый схрон в Брянской области.
В ходе этих мероприятий 22 мая 2025 года в районе деревни Микишево обнаружил схрон, в котором находилось 13 килограммов пластида, и блоки управления ЛОРа украинского производства, которые используются спецслужбами Украины. На местах происшествия всех трех терактов использовался один и тот же профессиональный способ установки взрывных устройств, а также пластичное взрывчатое вещество иностранного производства и блоки управления ЛОРа украинского производства. Такие же блоки были обнаружены и в схроне.
О том, что Путин отреагировал и на атаку на российскую авиацию, все узнали из поста Трампа. По данным западных спецслужб, уничтожено могло быть до 20 российских стратегических самолетов.
Но помимо Украины, президенты обсудили Иран. Об этом Трамп тоже сам написал. Это заняло едва ли вообще не половину публикаций. Я бы даже сказал большую половину, что крайне важно. И помощник Путина Ушаков подтвердил факт этого разговора. Детали этой части взаимоотношений Трампа с Путиным мы обязательно обсудим во второй части нашей программы. А пока еще давайте вот на каком моменте мы сегодня остановимся. Трамп, помимо пересказа диалога с Путиным, опубликовал ссылку на материал «Вашингтон-Пост» о законопроекте в Конгрессе о беспрецедентных санкциях, 500-процентные пошлины любой стране, которая решит купить у России газ, нефть, уран и другие полезные ископаемые энергоресурсы. Довольно-таки приятные штуки для подобных соседей, как бы России, которые периодически нарушают санкции. Евросоюз их на этом ловит, но тем не менее находятся лазейки, выписываются отдельные целые танкера по номерам, но тем не менее появляются новые, так или иначе, которые на ходу и которые везут эти самые полезные ископаемые через океаны и дальше. И в соавторах у этого законопроекта уже 82 сенатора. Давайте посмотрим фрагмент, часть публикации «Вашингтон-Пост».
Это значительно увеличило бы влияние Трампа на Путина, дав ему дамоклов меч, висящий над головой российского лидера при поддержке подавляющего двухпартийного большинства в Конгрессе. Это расширит возможности Трампа и укрепит его позиции на переговорах, предоставив ему возможность вводить сокрушительные санкции против России в любой момент по своему выбору. И это подчеркнет, что Соединенные Штаты политически едины с Трампом в поддержке подхода. Принятие законопроекта сделает выбор Путина ясным – согласиться на мир или пострадать от самых разрушительных санкций, когда-либо введенных Соединенными Штатами. Санкции, которые отправят его и без того неблагополучную экономику в штопор.
Ну, словом, довольно-таки противоречивые круги по воде расходятся после этой новости об этих переговорах. И поэтому сегодня, уважаемые зрители, у нас к вам такой вопрос. На что же рассчитывает Трамп в переговорах с Путиным? В чате нашей трансляции вы можете обнаружить этот опрос. Несколько вариантов ответа. Если не нашли свой, пишите в чат нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политический обозреватель издания Deutsche Welle Константин Эггерт. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
В первую очередь хочется узнать ваши мысли о том, почему Путин так демонстративно дистанцируется от самого факта переговоров с Трампом. Ни от него, ни от пресс-службы, ни слова. Почему-то для пересказа пришлось подключить помощника Ушакова. Вот как вы думаете, зачем это нужно было?
Я думаю, потому что для Путина это сейчас не самый хороший момент. Ведь видите, он там обсуждает букву «Ё», какие-то там еще, так сказать, такие вот темы из цикла культуры. Но абсолютно ясно, что для Путина сейчас, у Путина сейчас нет желания говорить что-то, что каким-то образом было бы интерпретировано как реакция, например, на украинскую атаку по российским аэродромам. Мне кажется, он прекрасно понимает, что по его репутации, репутации его генералов нанесен очень серьезный ущерб. И, как всегда, для него это очень характерно. Он старается максимально либо уходить в тень, либо максимально говорить о чем угодно, кроме как о проблемах текущего дня. Это очень для него характерно. Он очень боится быть ассоциированным в глазах, так сказать, российских граждан и всего мира с какими-то проблемами. Поэтому, да, все это аутсорсится, так сказать, вот там Ушакову, не знаю, там Лаврову, прочим марионеткам, которые излагают что-то, что на самом деле всегда можно сказать, ну, вы знаете, вот это Ушаков говорил, вот Владимир Владимирович думает вот так. То есть Путин оставляет себе пространство для маневра. Но, на мой взгляд, вот вы упомянули санкции, это очень это важнейший момент сегодня. Ему важно сегодня сделать так, чтобы эти санкции не были приняты Конгрессом и не были одобрены администрацией Трампа. он понимает, что они будут действительно серьезными. Я не знаю, я не экономист. Не знаю, обрушит ли это там сразу российскую экономику, но ясно, что это очевидно первый случай серьезных санкций против третьих стран, вторичных санкций, по сути дела. И это Путина, конечно, беспокоит.
Но как он может на это повлиять? Вот есть у него какие-то рычаги давления, кроме периодических созвонов с господином Трампом?
А Трамп для него важнейший человек. Он для Путина, вообще весь мир, он сводится к Америке, по сути дела. Как это ни странно, Америка — это главная страна, от которой зависит Путин. Для него солнце всходит и заходит в Вашингтоне. И Путин очень, ему очень важно продолжать поддерживать иллюзию, что он готов вести какие-то там разговоры с Украиной. При этом Украина, на самом деле, она и есть плохая. Вот она подрывает, атакует российские авиабазы. Вот она подрывает железнодорожные мосты. Доказательств этому нет никаких. Абсолютно мы же не будем серьезно воспринимать все, что, так сказать, говорит Бастрыкин. Правильно? По логике, вот, по которой он упомянул, значит, там какие-то якобы украинский пластид найден. Да? Очень интересно. Там, наверное, прямо оставили наклейку. Да? Made in Ukraine.
Да? Там, причем найден такого... был вообще заранее. Да,
так, да, что если 11 сентября 2001 года Боинги врезались в башни-близнецы, то значит, это был американский теракт. Ну так вот, я хочу... Кто-то вот на эту тему, не я придумал эту шутку, кто-то где-то прочитал в сетях это вот буквально сегодня. Так вот, Путину очень важно поддерживать иллюзию, что вот-вот еще и он будет действительно говорить. Именно из-за этого идет весь этот процесс в Стамбуле, который всегда кончается одним и тем же. Обмен пленными. Пленных можно менять очень долго. Но всегда представлять это как некий шаг вперед. Я не говорю, что этого делать не надо. Просто я говорю, что это не переговоры о прекращении огня. Одновременно Путин презентует постоянно украинской делегации через вот этот, так сказать, набор кукол под названием там Мединский и все остальные. Все те же самые требования, их даже не переупаковывают никак. Там уходите из четырех областей, там, ну, мы знаем все это, не будем перечислять. И в этом заключается вот эта игра. Как можно дольше поддерживать иллюзию, что он вот-вот пойдет на переговоры, как можно дольше избегать санкций. Но я скажу, что с моей личной точки зрения, за этим стоит нечто большее. Если мы посмотрим на, так сказать, путинские подходы последнего времени, я лично делаю вот какой вывод. Путин убежден, и его окружение поддерживает его в этом убеждении, в этих мыслях, что он просто-напросто победит, просто пересидев, условно говоря, Зеленского. Он выиграет, потому что в России больше людей, значит, желающих записаться в наемные убийцы за 5 миллионов рублей более чем достаточно. Если надо, сделают 6 миллионов. Если надо, сделают 7 миллионов, потому что результаты, так сказать, инфляции будут ясны потом, а так, ну вот просто нолики будут приписывать, точнее не нолики, а вот первую цифру. И я уверен, что те же самые там Силуанов и Набиуллина, ему говорят: Владимир Владимирович, пока, да, есть проблемы, есть инфляция, но пока мы это все удержим. Именно поэтому, я уверен, Путин не сомневается. Он просто выиграет эту войну, что называется, не мытьем, так катанем. Он просто пересидит демографически украинцев. Я не говорю, что это так будет. Но мне кажется, в этом и есть план. Вот все думают, что он сейчас предпримет какое-то там фантастическое наступление то на Харьков, то еще куда-то. Я не военный эксперт. Поэтому вам лучше позвонить, я не знаю, кому, какому-то военному эксперту, который вам расскажет, можно ли быстро сконцентрировать силы и бросить на там, Харьков или Днепро. Возможно, я не знаю. Но мне кажется, что это невозможно сделать, ну, так, чтобы это не было видно.
Ну, опрашиваемые нами военные эксперты как раз отмечают, что летнее наступление, подготовка к нему и, да, по сути, его начало, оно никуда и не прекращалось. Константин, большое спасибо. И мне еще один важный аспект хочется сегодня успеть обсудить, таким в трех словах: Уран, Иран и Тегеран. Я цитирую публикацию Трампа, вот ту же самую, из которой из True Social. Президент Путин предположил, что он примет участие в дискуссиях с Ираном, и что он, возможно, мог бы быть полезен в скорейшем завершении этого процесса. И вообще-то они, вот Трамп с Путиным, это уже обсуждали феврале, если верить источникам агентства Bloomberg, а есть основания полагать, что так оно и было. И поскольку очевидно, что для Трампа этот вопрос очень важный, давайте подробнее ознакомимся с предысторией в нашем сюжете.
Мы хотим, чтобы Иран был богатым, прекрасным, счастливым и великим, но у него не может быть ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп уже несколько месяцев пытается заключить с Ираном новое соглашение по ядерной программе. Причем глава Белого дома в марте передал Тегерану письмо, в котором дал 2 месяца, чтобы заключить сделку. И даже грозил, что если Иран сорвет переговоры, то США и Израиль нанесут по нему удар. Плюс Вашингтон введет вторичные пошлины.
Это называется гражданской энергетикой, но знаете, гражданская энергетика часто приводит к войнам. И мы не хотим, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Иранский народ невероятен. Я просто не хочу, чтобы у них было ядерное оружие, потому что мир будет уничтожен.
Те 2 месяца, что в марте ультимативно давал Трамп, уже истекли. Однако за угрозами американского президента ничего не последовало. А в конце мая делегация США передала проект соглашения. По сообщениям прессы, Вашингтон ждет, что Тегеран свернет программу обогащения урана. Взамен США предлагают топливо для атомных электростанций от регионального консорциума. Однако иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи уже ответил, что предложенные условия соглашения по ядерной программе неприемлемы, и Тегеран не прекратит обогащать уран.
Первое требование американцев, чтобы у вас вообще не было ядерной промышленности. Вы должны зависеть от нас в радиофармацевтике, медицине, энергетике, опреснительном оборудовании и десятках других важных областей. У вас не должно быть ядерной программы. Грубые и высокомерные лидеры Америки повторяют это требование разными способами.
Непрямые переговоры США и Ирана идут с апреля, однако камнем преткновения остается вопрос об обогащении урана. Тегеран не собирается отказываться от этого, но в рамках соглашения готов обязаться никогда не производить ядерное оружие и избавиться от запасов высокообогащенного урана в случае снятия санкций США. Трамп неоднократно повторял, что США и Иран близки к заключению ядерной сделки. При этом в начале этой недели источники агентства Рейтер утверждали, что Иран планирует отклонить предложение США. Собеседник агентства назвал предложение Вашингтона заведомо неосуществимым.
Мы имеем честные партнерские отношения с Тегераном. И, разумеется, президент Путин сказал о нашей готовности воспользоваться этим уровнем партнерства с Тегераном, с тем, чтобы поспособствовать и внести свой вклад в те переговоры, которые происходят для урегулирования проблемы иранского ядерного досье.
По данным Bloomberg, Кремль еще в феврале согласился помочь Белому дому в вопросе иранской ядерной программы. Как говорили источники агентства, Трамп непосредственно высказал свою заинтересованность в посредничестве России. Эта тема поднималась и на российско-американских переговорах в Риаде. Еще в 2015 году Иран заключил сделку с 6 странами – Россией, Китаем, Францией, Великобританией, США и Германией – и обязался в обмен на смягчение санкций ограничить уровень обогащения урана до уровня, достаточного для атомных электростанций, но недостаточного для ядерного оружия. Однако во время предыдущего президентского срока Трампа США вышли из сделки. Тогда Трамп объяснил это тем, что соглашение не мешает Ирану двигаться к созданию бомбы, и снова ввел жесткие санкции. С тех пор Тегеран превзошел согласованные лимиты в программе обогащения урана. По данным МАГАТЭ, у Ирана уже есть порядка 400 килограмм урана, обогащенного до 60%. Этого хватит, чтобы создать несколько ядерных боезарядов.
Ну, невозможно не отметить, что этот публичный тон, публичная риторика Трампа в адрес Путина очень сильно изменился после непосредственного разговора. Если помните, раньше звучали диагнозы сумасшедшие, то теперь как-то вот довольно-таки прагматично в публичном поле выражается Трамп, ну, по крайней мере, в письменном виде. Опции взаимных выгод как раз и обсудим. К нашему разговору присоединяется востоковед, аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос, который сам собой напрашивается, действительно ли Путин может помочь Трампу с Ираном? Тут по принципу quid pro quo. Вот почему это так часто всплывает в повестке переговоров Трампа и Путина?
Нет, это Путин ничем не поможет. Во-первых, то самое стратегическое соглашение с Ираном, там нет ничего о том, что Россия будет в таких вопросах Ирану помогать. Мало того, там вообще нет о военном стратегическом сотрудничестве. Там, если на одну из стран нападут, обычно это в таких соглашениях говорится, что вторая страна должна прийти на помощь. А там говорится о том, что Россия не будет помогать, она просто не будет вмешиваться, не будет помогать врагам. То есть это фитюлька, это не соглашение. Второе, мы видим, что Трамп в отчаянии, потому что в Иране прекрасно поняли, что он блефует. И не просто блефует, а когда он кричит, что он бомбами засыплет Иран, и Ирану будет очень-очень плохо, то он до конца идти не собирается, он не хочет этого военного решения и не собирается вот в этом направлении что-то такое делать. И иранцы просто уперлись и сказали: все, никаких ваших вот условий мы не принимаем. Абсолютно. То есть, что должен делать Трамп? Вот с ним не согласились. Он обещал нанести военный удар, если с ним не согласятся. Он ничего этого не делает. Раньше у него было 12 требований там, к Ирану, начиная с ядерной вот этой программы. Программа баллистических ракет, программа запрета на содействие террористическим организациям на Ближнем Востоке. Там много-много всего было. Распустить вот некоторые подразделения Корпуса Стражи Исламской Революции, которые занимались терроризмом в соседних государствах. Теперь осталась только ядерная программа. Да и та только представляет из себя, ну, я не знаю, какой-то огрызок от прежней программы. И иранцы, судя по всему, они затягивают время и не собираются делать ни одного шага назад. И уже в отчаянии Трамп обращается к Путину, чтобы тот ему помог. А в Иране вот подобное содействие Путина, оно не встречает понимания абсолютно никакого. Ну, во-первых, к России там давно уже, ну, есть чувство недоверия, историческое чувство недоверия. А второе, они же видят, как Россия кидает своих союзников. Президента Сирии Асада, например, они просто сдали его и никак ему не помогли остаться на посту президента. И из-за этого Иран там потерпел стратегическое поражение в Сирии. Вынужден был отвести все свои силы оттуда и потерять там 50 миллиардов долларов. И после этого они должны воспринять как-то посредничество России в переговорах с американцами. Нет, у них позиция сильная. У американцев позиция слабая, и американцы отступают, отступают и продолжают отступать на этих переговорах. Зачем им там обращаться к Путину? Это совершенно не нужно.
Михаил, прямо во время нашего разговора поступают новости о том, что Трамп заявил, что просил Путина не давать ответ на недавнюю атаку Киева по аэродромам, что Трамп понимает при этом при всем Путина в связи с этими атаками и, помимо прочего, говорит о том, что он выступает за прекращение кровопролития в Украине. Ну, то есть, как бы, если накануне звучало так, как будто бы война в Украине вообще не интересует Трампа, ну, по крайней мере, в меньшей степени, он уже больше сфокусирован на Иране, сейчас немножко меняется вот эта вот парадигма его речи, его публичных заявлений, но, тем не менее, вот остается открытым вопрос, особенно на фоне этого контраста. На ваш взгляд, Иран без ядерного оружия для Трампа важнее, чем мир между Россией и Украиной? И можно ли расценивать вот это приглашение к переговорам по Ирану как попытку разменять, скажем так, украинский трек на ближневосточный? Что все-таки доминирующее в этой истории?
Нет, я категорически против такого попытки вот объединить каким-то образом эти два направления внешнеполитических для американского президента. Это совершенно разные вещи, они никак не связаны. Даже вот российское посредничество, оно никак это не связывает абсолютно. То есть нету там малейших контактов между этими двумя проблемами. Это просто уже отчаяние американского президента, который терпит поражение за поражением. У него нет никаких переговоров, которые он якобы должен организовать между Россией и Украиной. Нету переговоров, ни о чем говорить. Выставили два меморандума друг против друга, и все. Никто ничего не обсуждает. Это стена кирпичная между вот этими позициями. В Иране та же самая история. Полная стена со стороны иранцев. И Трамп не в состоянии эту стену не сломать, не перескочить через нее. И он понимает, что и здесь его ждет провал. Также в точности у него полный провал в попытках урегулирования проблем газа, например, и других проблем. То есть у него нету ни одного успеха внешнеполитического. И он уже в отчаянии ищет какие-то пути, чтобы, ну, хотя бы хоть какую-то бумажку для вида подписать и сказать: посмотрите, у меня тут потрясающий успех. Но с украинцами ему позволили подписать какое-то соглашение о минерально-сырьевой базе, которое не имеет никаких деталей и рассчитано, может быть, на какие-то долгие годы впереди, и что это такое, пока никто сказать не может. А в других отношениях у него даже таких бумажек нету сил подписать.
Михаил, назревает вопрос, зачем же тогда Трампу Путин? Неужели это такая слепая надежда на то, что они, друзья, не просто, я имею в виду Трамп и Иран, Путин и Иран, Москва и Тегеран, вот так давайте я перейду на географические все-таки взаимосвязи. Они, друзья, не только за неимением лучшего, но и нечто большим, помимо шахедов, помимо расплаты и золотом, помимо возможным обменом энергоресурсами и так далее. Почему? Это просчет или это ошибка? Как вы это думаете? Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Это продолжение той самой иллюзии, которой Трамп питался всегда. Он думает, что он может экономическими способами воздействовать как-то на Путина или на любого другого руководителя, заключить бизнес-сделку без того, чтобы занять твердую позицию, военно-политическую позицию. Но это провальная стратегия.
Михаил, спасибо. Аналитик и востоковед, аналитик нефтегазового рынка и востоковед Михаил Крутихин и политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт были с нами в прямом эфире, помогали нам разбираться вот в этих контурах сделки, как подобные вещи называет Трамп. Но по факту получается, что не то чтобы эти контуры сильно как-то прорисовываются, явно никак в контурных картах. Время нашего вопроса. Давайте подведем итоги. 45% наших зрителей, большинство, все-таки верят в то, что Трамп рассчитывает на помощь Путина в переговорах с Ираном, что маловероятно, как подчеркнули наши опрошенные нами сегодня эксперты. 37% считают, что он, в принципе, не ставит на Путина в этих взаимосвязях с Тегераном и, скорее всего, готовит новые санкции. То, о чем писала газета «Вашингтон-Пост», то, о чем мы говорили сегодня очень подробно, цитировали это издание. Там очень любопытная сама по себе история. Разумеется, мы будем за ней наблюдать, затем будет ли принят законопроект, затем как на него отреагирует Трамп. Есть право вето, есть право подписать и не пользоваться этой функцией. Что уж там. И лишь 18% считают, что на стремление к миру рассчитывает Дональд Трамп во взаимоотношениях с Владимиром Путиным, который уже накануне заявил, что с террористами он переговоры не ведет. И так он обзывался в адрес украинских властей, вполне себе легитимных и законно избранных. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Понаблюдаем и за текущими публикациями Дональда Трампа, обратим на них внимание. Возможно, понаблюдаем за тем, что происходит с изданием «Ура.ру», где сегодня прошли обыски. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.